Николай Иванович Леонов, Алексей Викторович Макеев. Полночный ритуал. Черная кошка. Аннотация. Новый роман о выдающемся сыщике Льве Гурове, герое старейшей детективной серии. За 25 лет вышло около 200 томов, тиражом десятки миллионов экземпляров. В загородном парке убита дочь депутата Кипрасова, студентка Лилия. Девушку обездвижили электрошокером, а затем забили в висок огромный гвоздь. Следователь Лев Гуров выдвигает первые версии. Профессиональная деятельность отца погибшей, в прошлом боевого офицера, воевавшего на Кавказе. Натянутые отношения Лилии с мачехой. Заинтересовали полковника и два мажора, поклонники убитой, заключившие на девушку серьезные пари. Сыщик составляет психологический портрет убийцы и понимает, что преступника надо искать в среде неформалов. Например, в рядах тайной организации, действующей в вузе, где училась Лилия. Не случайно членство в ней скрепляется кровью. Глава первая. Начальник федерального главка угрозыска генерал-лейтенант Петр Орлов, сияя жизнерадостной улыбкой, воодушевленно трактовал, энергично потрясая крепко сжатым кулаком.
«Ну, вы, мужики, молодцы! Ей-богу, молодцы! Такую группировку взяли с поличным! Всяким там ФБРом и Скотленд-Ярдом и не снилось! В министерстве об этом только и разговоров! Даже наш лучший друг на ходу в коридоре поздравил, хотя и сквозь зубы. Буду ходатайствовать о вашем награждении. Ну а сам премирую вас в размере 2 должностных окладов и даю по 3 дня выходных».
Слушая его, виновники торжества, опера главка Лев Гуров и Станислав Кричко, оба в чине полковника коротко переглянулись. По 2 оклада — это неплохо, особенно на фоне предстоящих выходных. Впрочем, сделанное ими того стоило. Они и в самом деле за минувшие дни сумели перелопатить огромный объем работы, выявив глубоко законспирированную банду автоугонщиков, которая специализировалась на дорогих иномарках. Именно Гуров и Кричко, проанализировав статистику автоугонов последних нескольких лет в столице, в столичном регионе, пришли к неожиданному для очень многих выводу. Пропажи элитных авто никак не деятельность воров-одиночек. При всей хаотичности краж в их рисунке можно было выявить ряд характерных черт и закономерностей, свидетельствующих о том, что за всем этим стоит отменно организованная группировка. И они сумели не только выяснить структуру и численный состав банды, но и установить главаря, которым оказался начальник одного из подразделений ГИБДД в звании подполковника. Когда Гуров лично в присутствии группы бойцов Росгвардии защелкнул на его запястьях браслеты наручников, тот, охнув, повалился на пол, хватаясь за сердце. У оборотня в погонах от столь неожиданного краха своей полицейско-бандитской карьеры приключился тяжелейший инфаркт миокарда. Слушая своего начальника и одновременно закадычного друга-приятеля, Стас Кричко вполголоса обронил: «Сегодня же на рыбалку, на мраморные озера!» Орлов, до слуха которого донеслась эта реплика, лишь снисходительно улыбнулся. Он хорошо знал об этой маленькой слабости своих приятелей-подчиненных, да и сам был бы не прочь поехать с ними на мраморные озера, если бы не уймища всевозможных управленческих дел.
«Да, мужики, на озера — это мечта!»
С легким оттенком зависти протянул генерал. В этот момент зазвонил один из его служебных телефонов.
«Что там еще за дела?»
Недовольно нахмурившись, поднял трубку Орлов. Приятели, услышав звонок, снова переглянулись. Он являл собой какой-то недобрый знак. Не хотелось бы об этом даже думать, но очень даже возможно, теперь их выходные накрываются медным тазом. Лев и Станислав наблюдали за тем, как меняется выражение лица Орлова, и все больше укреплялись во мнении, что дело пахнет керосином. А генерал, судя по всему, и в самом деле был ошарашен каким-то неожиданным, скорее всего, шокирующим известием. Место оптимистичной улыбки заняла мина сочувственной озабоченности и даже молчаливого возмущения. Звонивший ему, судя по его лихорадочной скороговорке, чем-то был крайне взволнован и пребывал в сильной горести. Вслушиваясь в едва различимый, не громче комаринного писка, голос собеседника Орлова, приятели поняли окончательно — трындец всем их планам и ожиданиям. Закончив разговор и положив трубку, Орлов устало вздохнул и некоторое время хранил молчание. Потом виновато развел руками и заговорил, искоса глядя в окно.
«Мужики, тут такой форс-мажор случился. Премия, как и обещал, будет. А вот выходные... С этим придется погодить. Дело тут, блин, наихреновейшее».
По его словам, звонил ему и просил помощи известный столичный предприниматель, он же депутат Госдумы Виталий Кипрасов. В его семье случилось большое горе. Ночью кем-то была зверски убита его дочь-студентка Лилия. Как рассказал звонивший, его дочь была очень скромной и душевной, настоящим домашним ребенком. В отличие от многих других представителей так называемой «золотой молодежи», Лилия была чужда любым проявлениям мажорщины. Избегала великосветских тусовок, где принято козырять своей крутизной. Не гоняла на авто по столичным улицам. Не устраивала скандалов в ночных клубах и ресторанах. Но случилось так, что вчера вечером одна из подруг уговорила Лилю поехать с ней на показ новой коллекции модной одежды итальянского кутюрье Брутолино. Вернуться она должна была к 11 вечера. Однако не вернулась. Всю ночь ее отец обзванивал знакомых, морги, даже отделы полиции. А вдруг она по каким-то неведомым причинам оказалась в одном из них? Поднял даже частные сыскные агентства. А утром Кипрасову сообщили, что его дочь найдена убитой в парке Северцева. Ее тело даже уже начало коченеть. Это говорило о том, что смерть наступила около полуночи. Признаков сексуального насилия обнаружено не было. Ценности – золотой перстень, цепочка с кулоном, браслет, телефон – оказались нетронутыми. Но вот убита девушка была не совсем обычным, можно даже сказать, зверским способом. Ей в висок кто-то вогнал на всю глубину длиннющий строительный гвоздь. Опера местного райотдела, выехавшие для обследования места преступления, предположили, что перед убийством девушку оглушили мощным электрошокером.
«Это настолько непонятное убийство, что опера Коневского ОВД просто руками развели. Никто не может понять мотивов, причин, обстоятельств. Как сказал старший опергруппы, это стопроцентный глухарь. Поэтому-то Кипрасов мне и позвонил, чтобы расследованием занялись лучшие опера главка. Ну а кто тут у нас лучшие опера? То-то же». Ну что, мужики, что скажете?
Это называется на ровном месте до морды об асфальт. Громко вздохнул Гуров. Ну, что тут можно сказать?
С учетом ряда обстоятельств, в принципе, я бы взялся. Куда ж тут денешься? Ты-то что думаешь? Испытующе взглянул он на Кричко.
Ну, ешкин кот, хоть бы денек взять для передышки!
С досадой пожал плечами Стас.
Вчера ж только кончили мотаться, как гончие.
К сожалению, выбор у нас очень ограниченный.
Грустно усмехнувшись, констатировал Лев.
Если браться, то немедленно. Если же не браться прямо сейчас, то лучше не браться совсем. Но если возьмемся, чую, запарка будет запредельная.
Что-то мне подсказывает, более безмотивного убийства у нас давно уже не было.
А почему именно безмотивного? — прищурился Орлов.
— Ну, скажем так, не совсем безмотивного, но, согласись, здесь и в самом деле явного мотива нет. Лихо с ним хлебнем немало.
Гуров словно заранее видел тот немалый объем работы, которую им со Стасом предстояло выполнить, чтобы наконец-то материализовать того или тех, кто отнял жизнь у девушки. Почесав затылок, Кричко безнадежно махнул рукой.
«Ладно, Лёва, берёмся.
Но, Петро, имей в виду, пролетим снова с выходными.
Даже если вдруг нам понадобится ехать расследовать покушение на какого-нибудь там короля Хренландии, я не соглашусь ни за какие коврижки. Усёк?»
«Хорошо, хорошо!»
— энергично закивал Орлов.
«В Хренландию вас уж точно посылать не стану. Ну, давайте, как говорится, с Богом. Вперед, мужики, за дело!»